«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».
Здравствуйте! С вами «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Дмитрий Градинар. Сегодня продолжим одну из уже начатых тематик и снова поговорим об эпиграммах. «Я благоговею перед созданием Фауста, но люблю и эпиграммы», писал Александр Сергеевич Пушкин. Однако к пушкинским эпиграммам нам только предстоит дойти. Вначале мы увидим, как произошла смена древнегреческого формата на древнеримский. Ведь только так, постепенно, вглядываясь в толщу вод прошедших времен, можно понять сущность сегодняшнего искусства. А может быть, даже построить модель искусства будущего и через осмысление такого развития в чем-то постичь весь путь развития человеческой мысли от древности и до наших дней. Вкратце напомню, о чем шла речь в прошлой передаче, посвященной этой тематике. Эпиграмма. Изначально это были короткие надписи на памятниках, короткие строки, сопровождающие какие-либо искусственно созданные объекты, такие как благоустроенный источник или одно из чудес света, ведь мы говорили и об Александрийском Экке. В любом случае, древнегреческая эпиграмма – это надпись, чаще содержащая восхваление, либо описание того, что достойно внимания. И я приведу несколько новых примеров, прежде чем отправиться дальше. Итак, перед вами по-прежнему эпиграммы Древней Греции. Первая из них – о статуе Хариты Аглаи. «Ты умоляй, чтобы вестник богов не забыл Тимонакта. Сам он, Аглаю, меня тут у дверей поместил. В честь владыки Гермеса радушно у входа встречаю всех, кто в гимнасе зайдет. Каждый здесь гость дорогой». Как уже понятно, эта надпись сопровождает статую, стоящую у входа в гимнасию. И первое, о чем уже велась речь, в надписи указывается имя создателя. Думаю, это весьма очевидная и наглядная вещь – показывать настоящие имена создателей каких-то значимых произведений. Ведь любая картина носит имя своего художника. Так и здесь. Статуя одной из дочерей Зевса носит имя воятеля Тимонакта. Мне почему-то кажется, что даже гимнасия, у входа которой стоит скульптура, тоже вполне могла сопровождаться табличкой с именами тех, кто ее выстроил. А еще мне кажется, что если бы на каждом доме, на каждом промышленном объекте или памятнике архитектуры оставлять, по примеру древних греков, имена их создателей, то в весьма наглядной форме стало бы ясно, чья заслуга была в строительстве таких объектов. И в нашей современности отпала бы половина вопросов, связанных с мерой участия кого бы то ни было в строительстве как самой нашей страны, так и ее столицы. Но пойдем дальше. Гимнасий. Что это такое? Подростки в возрасте 12-16 лет обучались прообразе средней школы, так называемых палестрах. И только по достижению совершеннолетия или возраста Эфеба, который составлял для жителей Афин 18 лет, юноши переходили на обучение в гимнасий. И это были те самые места, где развивали, что называется, и душу, и тело. Древнегреческая гимнасия имела во внутреннем дворике бани, портики для общения, залы и площадки для занятий атлетикой. Ну, а возраст Эфеба означал для юношей занятия не только спортом, но и военную подготовку. Они готовились к военной службе. Они проходили военные сборы в крепостях, проходили другие виды обучения. Кто получал школьное образование во времена СССР, должен помнить уроки НВП, начальной военной подготовки, где профессиональные военные, офицеры, вели уроки со школьниками, обучая их основам военного дела. А еще, что вызывало особенный восторг у мальчишек, в школьных тирах велась стрелковая подготовка. Разница лишь в том, что в Древней Греции юноши стреляли из луков, а у нас из мелкокалиберных винтовок. Многие удивляются, а чего же звучание всех этих греческих стихов кажется таким нелепым? Что за непонятные размеры, все эти гекзаметры, пентаметры? Ответ есть, и он достаточно прост. Все дело в том, что изначально такие размеры, которые делают сложными переводы античных рифм, служили для облегчения запоминания даже весьма длинных произведений. Чтец не просто наизусть цитировал стих или поэму, он отсчитывал строки, число которых подчинялось неким математическим законам. Иначе как бы запомнил и передал наследникам Гомер свою Илиаду? Размеренности стихосложения в античных и классических школах придавалось очень важное значение, потому мы сталкиваемся именно с этой непривычной, кажущейся ломаной и странной рифмой. Вот другая эпиграмма. «На многорыбном Босфоре, поставивший мост, посвятил я память об этом труде Гере, самосец Мандрокл. Славу самосцам стяжал, себе же венец лишь почетный. Царскую волю свершив, Дарию я угодил». И снова перед нами образец классической древнегреческой эпиграммы, повествующей о человеке, совершившем великое дело для всего общества. В истории Геродота строительство моста упоминается в связи с военной деятельностью царя Дария. И то, что мы находим в эпиграмме, описано уже во всех подробностях. Из Геродота можно узнать, что мост был плавучий, понтонного типа. Он связывал два берега, Европу и Малую Азию, в самом узком месте пролива. Само собой, Геродот приводит имя создателя моста – Мандрокла. Так что, на мой взгляд, эпиграмма в Древней Греции чуть больше, чем произведение искусства. Она может являться подтверждением исторически значимого факта. Перевод не способен передать всю красоту древнегреческого языка, который считался основой мудрости. И даже после завоевания Греции в Риме было почетным изучать и знать греческий язык. Кто читал булгаковский шедевр «Роман мастера Маргарита», наверняка помнят, в какой именно момент римский прокуратор, собравшийся решить дело Иешуа в два росчерка пера, изменил свое мнение о нем и взглянул пристальней. А это произошло после того, как булгаковский Иешуа на вопрос, знает ли он какие-либо иностранные языки, сообщает, что владеет греческим. Я вновь возвращаюсь к тематике утраты знаний русского языка, который сам по себе является нашим достоянием и который весьма полезно знать, что, конечно же, никак не может и не должно мешать изучению своего родного и прочих языков. Ну а завершая речь о Мандрокле, хочу обратить ваше внимание на тот акцент, что сделан в эпиграмме на имени народа, откуда выходцем был архитектор. Жители острова Самос славились своим богатством и умелыми строителями. На острове возникла и сложилась сильная школа философии точных наук. И самый яркий ее представитель – всем известный Пифагор, о чьих штанах известно каждому школьнику. Еще знаменитыми самосами были Рек и Феодор. Первые ваятели бронзовых статуй. Имени известна нам Эвполин, фигура, почитаемая среди греков, поскольку он создал уникальный водопровод. Также в этом списке великий астроном античности Аристарх. И это еще одно подтверждение аксиомы общественного развития. Только в экономически развитом обществе, где в почете мудрость, честь и порядочность, возможно развитие искусств, культуры и наук. Думаю, такие европейские ценности и их достижения весьма актуальны и важны для нашего общества. Еще мне представляется, что развитие культуры, искусства и вообще государственности в Древней Греции частично обусловлено и огромной ответственностью правителей, которые могли понести наказание за действия, приведшие к отрицательным результатам. Как пример хочу привести обычай, существовавший в одной из областей Древней Греции. Когда человек предлагал новый закон в народном собрании, он делал это, стоя на платформе с петлей на шее. Если закон принимался, петлю убирали. Если закон не проходил, убирали платформу. Еще при судебной тяжбе, если обвинителю не удавалось доказать вину обвиняемого, то самого обвинителя подвергали ровно тому наказанию, что он просил для обвиняемого. А не сдержать обещания, данные народу перед выборами, означало для греческого политика вечное забвение. Что уж говорить про суровые обычаи и законы древней Спарты. Тем не менее, именно на родине демократии вот такие тоталитарно-репрессивные меры привели к становлению мощного государства, способного строить мосты через проливы и маяки высотой в 40-этажный дом. Порядок в управлении делами гарантировал и величие всех дел. Пять коровок пасутся на этой маленькой яшме. Словно живые резцом резаны в камень они. Кажется, вот разбредутся, но нет, золотая ограда, тесным схватила кольцом крошечный пастбищный луг. На мой взгляд, это настоящий гимн сложному, изысканному труду ювелиров. Когда-то создание перстня было поводом для гордости мастеров. Вообще, в Древней Греции существовало бережное, я бы даже сказал, трепетное отношение к тому, что создано чьими-то руками. Мы можем вспомнить дошедшие до наших дней Афинский Акрополь, Парфенон, множественные амфитеатры, своими руинами напоминающие, что когда-то здесь зародилась вся европейская цивилизация. Несмотря на то, что Греция множество лет находилась под властью иноверцев, турецкой порты, такие памятники архитектуры не были разрушены завоевателями. И вспоминается замечательный стадион в центре Кишинева, который вполне мог бы служить памятником архитектуры соцреализма и быть местом, почитаемым и посещаемым как жителями столицы, так и гостями. Никто не может быть противником нового, но только если новое не убивает ранее существовавшее. Думаю, что пример Греции во многом показателен и должен служить нам постоянным уроком. Ведь только бережное отношение ко всему, что было построено предками, позволяет успешно двигаться в будущее, опираясь на прошлое. Вот на какие мысли наводят эпиграммы древности. Я приведу еще буквально пару примеров, чтобы вам была понятна разница между этими эпиграммами и последовавшими за ними эпиграммами латинскими. Но вначале расскажу о том, что не вошло в прошлую передачу, о подвиге 300 спартанцев. В сентябре 480 года до нашей эры состоялось одно из самых известных сражений древности – бой у Фермопильского ущелья. Персидской армии численностью около 200 тысяч человек противостояло наспех собранное греческое войско численностью не более 7500. Однако командующий войском царь Леонид настолько умело выбрал место для сражения, что грекам удавалось отражать атаки персов целых 2 дня. Поскольку они защищали узкое пространство, и численное превосходство не имело особенного значения. Все решало лишь мужество бойцов. Но к 3-му дню большинство защитников ушло, опасаясь окружения. Остались лишь около 500 спартанцев, феспийцев и фиванцев, продолжавших удерживать позиции. Если бы не предательство кого-то из местных жителей, показавшим персам обходные тропы, возможно, грекам удалось бы дождаться подкреплений, но зашедший в тыл отряд врага уничтожил защитников ущелья. И если достойная смерть – наилучшая доля для храбрых, более всех ее нам определила судьба. Ибо, стремясь защитить от неволи родную Ладу, пали в бою мы, вечную славу стяжав. Позже полководец Фемистокл сумеет одержать окончательную победу над персами, а известный всему миру философ и биограф Плутарх сохранил слова этого полководца, объяснявшим скорбящим матерям, отчего полегло так много их сыновей. Он сказал, греки погибли бы, если бы не погибали, имея в виду, что если бы не смерть воинов, могло погибнуть все государство. В юбилейный год Великой Победы, Великой Отечественной и Второй мировой войне, победа, ради которой было отдано множество жизней и совершено множество подвигов нашими дедами и прадедами, такие строки звучат особенно проникновенно. О том сражении при Фермопилах мы не забыли до сих пор, хотя прошло более 2000 лет. Будем надеяться, что память о грандиозной победе, что произошла 70 лет назад, также в лучших традициях и Европы, и наших народов, хранящих память предков, не померкнет и сохранится на долгие века. Еще грекам, основателям философской школы, само собой были не чужды размышления о природе многих вещей, в том числе размышления, представленные в форме эпиграмм. И прежде чем показать последние 2 примера, спешу открыть страшный секрет. Обзор эпиграмматического искусства Древней Греции уложился у меня в 2 передачи. Но фактически мы ознакомились едва ли с 10-й частью тех таинств и красоты, что сокрыты в древнегреческих эпиграммах. Ведь есть еще и буколики или идиллии, переходная форма от эпиграммы к поэзии, и есть фигурные стихотворения, в которых сочетается поэзия и геометрия, но это уже изыски, с которыми пусть ознакомится тот, кто почувствует желание наполниться такими знаниями. Вот, пожалуй, и все. Мы заканчиваем знакомство с древнегреческими эпиграммами на лирической ноте, поскольку поэзия, какие бы формы ни принимала, все равно обязательно скажет нам о любви, как о самом светлом и замечательном чувстве, что может испытать человек. Асклепиада, глазами, подобными светлому морю, всех соблазняет поплыть с нею по волнам любви. Розой хотел бы я быть, чтоб, сорвавши своей рукою, место на белой груди ты ей пурпурной дала. Прежде чем рассказывать дальше, хочу, чтобы вы сразу почувствовали разницу между древнегреческим обществом и обществом римским, которое, хотя и считается преемником многих традиций Эллады, все же коренным образом изменило направленность и поэтической, и философской мысли. И эту разницу проще и быстрее всего можно понять, услышав вслед за древнегреческими эпиграммами эпиграммы Древнего Рима. К искусству Древней Греции мы наверняка вернемся еще не раз. Но пока прощай, Эллада. И Аве Цезарь! Здравствуй, гордый, вечный город Рим! Ранил предательский лев вожака коварную пастью, руки привычные в кровь, дерзко посмев разодрать. Но за проступок такой понес он должную кару. Прежде не знавший бича, ныне узнал он копье. Должен каким же быть нрав у людей при правителе нашем, если нору зверей может он властно смягчать? Ежели слон пред тобой покорно склоняется, Цезарь, хоть перед этим быка в ужас у нас приводил, не по приказу он делает так, вожаком не научен. Нашего бога и он чувствует, верь мне, в тебе». Поднята сворою, лань от молоских борзых убегала, и, ускользая от них, всячески путала след. Но, как молящая, вдруг у ног она Цезаря стала, и не осмелились псы тронуть добычу свою. Это награда была за постижение вождя. В Цезаре есть божество, его сила и воля священны. Верьте, ведь звери еще не научились лгать. Каков контраст? Тут речь о Цезаре. О римском правителе, коим во времена поэта, сложившего только что прозвучавшие эпиграммы, был император Домициан. А самого поэта звали Марк Валерий Марциал. Именно он считается самым ярким представителем латинского эпиграмматического искусства. Как мы видим, автор прибегает к неприкрытой лести, и это, в первую очередь, обусловлено отличием общественной жизни в Римской империи, которая, по сути и по духу, являлась, как это называют многие исследователи, деревенской. Ведь помимо Рима, иных схожих размерами и населением городов в империи не было. Остальное население типично деревенское, с провинциальными нравами и соответствующими предпочтениями. В Риме всегда ощущался приток населения извне, из провинции, даже из других стран. Каждый мечтал стать жителем Рима, столицы, хотя, конечно же, назвать римскую цивилизацию деревенской можно лишь условно, чтобы отличить ее от той же покоренной Эллады. В отличие от Древней Греции, которая являлась союзом городов-государств, где главенствовали философия, культура и искусство, в римском обществе превыше всего ценились науки и искусство именно практические. Архитектура, историография, инженерное дело, математика, геометрия, физика. И потому каждый, кто чувствовал в себе поэтический дар, вынужден был прибегать к такому приему – восхвалению великих, которые могли оказать материальную поддержку. В этом Марциал тоже является ярким выразителем тех самых отношений клиент-патрон, что существовали в Древнем Риме и которые проявляются в наше время. «Коль попадутся тебе мои книжки как-нибудь, Цезарь, грозных для мира бровей ты из-за них не нахмурь. Может дозволить вполне безобидную шутку цензура. Пусть шаловливы стихи, жизнь безупречна моя». Наспех стихия писал: «Извини, недостоин презрения тот, кто торопится быть, Цезарь, угоден тебе». Именно в Древнем Риме, одновременно с дальнейшим рассветом искусств, появляется и надежно входит в общественную жизнь последующих эпох и стран меценатство. Ну, а теперь приведу те самые примеры, что показывают, откуда взялась современная эпиграмма, вернее, во что она трансформировалась после возникновения и рассвета в Древней Греции. «Было вчера, мансын, у тебя 60 приглашенных, и кабана одного только и подали нам. Ни винограда кистей, что снимают осенью поздней, ни карфагенских гранат, нежных, как розовый цвет. Сыра молочных голов не пришло из Сасины сельской, и не прислали маслин нам из пиценских горшков. Голый кабан, да и тот никудышный, которого мог бы и безоружный легко карлик тщедушный убить. Вот и весь ужин. А нами смотреть-то не на что было. И на арене таких нам кабанов подают. Чтоб тебе больше ни в жизнь кабана не едать никакого, а чтоб попался ты сам, как Харидем кабану. Или вот, не было в городе всем никого, кто хотел бы за даром Цицилиан за твоей приволокнуться женой. Вход был свободен. Но вот сторожей ты приставил, и толпы лезут любовников к ней. Вижу я, ты не дурак. Дальше. 20 000 займы сестерцы, в раз попросил я. Даже в подарок их дать было бы сущий пустяк. Я ведь просил-то их в долг у богатого старого друга. А у него без нужды полон деньгами сундук. Он мне в ответ. Наживешь богатство, заделавшись стряпчем. Денег я гаю тебя, а не совета прошу. И еще одна эпиграмма. Просишь сказать тебе, Лин, что дает мне усадьба в Наменте? Вот что усадьба дает. Там я не вижу тебя. Из множества, а в скобках я скажу, что до нас дошло более 1500 эпиграмм Марцала, я выбрал именно эти 4, потому что все они объединены одним признаком, который отныне будет сопровождать все дальнейшее эпиграмматическое искусство. Теперь эпиграмма становится адресной. Теперь это всегда обращение к конкретному лицу. Более того, как вы уже видите, она обретает ту самую колкость, которая присуща современным эпиграммам. Теперь это не восхваление, потому что восхвалять отныне допустимо лишь деяние самых сильных мира сего. Это поэтическая насмешка, а еще изобличение человеческих пороков или же пороков общества в целом. Каждому всаднику дан 10 тессер. Почему же 20 их, Секстилиан, ты пропиваешь один? И не достало бы воды у прислужников право горячей, ежели, Секстилиан, ты бы вино разбавлял. Спятил ты, что ли, скажи? На глазах у толпы приглашенных ты шампиньоны один жрешь себе, Цицилиан. Что же тебе пожелать на здоровье, брюхо и глотки? Съесть бы тебе как-нибудь, Клавдиев, сладкий грибок. Не знаю, как вы, а я улыбался, читая эти эпиграммы. Еще тут хочется задержать ваше внимание. Мы сталкиваемся с наличием серьезной информации в легкой поэтической форме. Дело в том, что император Клавдий был убит, вернее отравлен. По всем имеющимся версиям, сделать это могла как жена Клавдия, Агриппина, так и император Нерон, сын Агриппина от первого брака, соперник, занявший трон. Но дело не в этом. Самое интересное заключается в том, что источник отравления грибы был установлен в наше время после обширных исследований, проведенных в медицинской школе университета штата Мэриленд. Думаю, если бы тамошняя профессура увлекалась древнеримскими эпиграммами, это помогло бы им быстрее прийти к заключению. А может, как раз благодаря этой эпиграмме состоялось такое медицинское разоблачение спустя 2 века. Во всяком случае, перед нами еще одно доказательство, что любые знания могут оказаться не лишними совершенно для какой-то иной области. И что эпиграмма, как любой письменный объект искусства, вполне может быть источником важной информации и историческим свидетельством. А еще, говоря даже об эпиграммах, нельзя не вспомнить, что Рим остается Римом. Все же это была великая империя, огнем и мечом покорившая многие земли и народы и принесшая им цивилизацию. Если из дальней страны запоздалый ты зритель явился, и для тебя первый день зрелищ священных теперь, пусть не обманет тебя Иниона морская с судами. Точно на волнах морей суша была здесь сейчас. Ты мне не веришь? Смотри на подвиги водного Марса. Миг и воскликнешь уже. Море здесь было сейчас. Я расскажу, в чем тут дело. Вот признайте, что первое приходит на ум, когда вы слышите сочетание «Римская арена». Бои гладиаторов, ведь правда? И это действительно так. Колизей и многочисленные мелкие арены, рассыпанные по всей империи, являлись местом, где сражались гладиаторы. И между собой, и с дикими зверями. Также на аренах дрались диковинные звери. Это стало национальной традицией, одним из пережитков которой до сих пор является бой быков в Испании или даже бои без правил. Так что очень далеко от Рима в этом вопросе мы не ушли. Но тогда на аренах сражались носороги со львами, слоны с медведями, собаки с быками. Это было что-то среднее между будоражащей зрелищной картиной и зоопарком, где можно увидеть экзотических животных. Кроме того, римские арены часто представляли собой сложнейшее инженерное сооружение. В прозвучавшей эпиграмме описывается один из таких театров смерти, где производилась замена арен, и песчаный пейзаж неожиданно сменялся водной ареной, где происходили миниатюрные морские сражения или же схватки с морскими животными. Говорить о величии Рима можно много. Это была противоречивая империя. Сейчас ее крестили бы империей зла, поскольку она распространяла свои порядки и нравы во многих землях, была жестокой, была изобретательной, временами была тоталитарной, временами демократичной. Хватало в истории Рима очень черных страниц и пятен. И излишней жестокости хватало. Разрушенный Карфаген, уничтоженная столица противостоящего государства, уже после победы над ним, вряд ли можно отнести к достоинствам. Но, тем не менее, мы судим о величии Рима по его делам. По акведукам, протянутым с гор в засушливые долины, по амфитеатрам, где кроме боев гладиаторов шли и театральные представления, по высокому уровню образования, по сильным легионам и сильному флоту, по ирригации, по дорогам, которые строили на века, по многим другим сооружениям и городам, возведенным среди варварских степей и лесов. Это рассвет культуры и искусства, рассвет инженерной мысли и первенство во многих областях науки. Я вот пока перечисляю все эти заслуги, никак не могу отделаться от навязчивой мысли. А что изменится, если заменить название «Римская империя» на сочетание «Империя Российская» или на «Советский Союз»? На мой взгляд, ровным счетом ничего. И величие Рима, и величие всех созидающих империй равнозначны величины, которые будут вспоминаться через века. Хочется сказать еще об одном важном отличии римских эпиграмм от греческих. Теперь в Римской империи часто тематикой для творчества становятся не какие-то чувства, эмоции, явления, но вещи совершенно прагматичные, связанные с укладом римской жизни. «Ты твердишь, что я твой, Катул, наследник. Не проща завещания, не поверю. Эмилиан, ты всегда останешься бедным, коль беден. Деньги даются теперь только одним богачам. И судье надо дать, и адвокату, Секст, не ворчи, уплати лучше долг». Подобных мотивов для составления эпиграмм в Древней Греции не наблюдалось. И это тоже характеризует римское общество как весьма прагматичное. Всего до нас дошло 15 книг, сборников эпиграмм Марциала. А вот как отзывались о нем самом современники. Плиний-младший написал в одном из писем. «Слышу, умер Валерий Марциал. Горю я о нем. Был он человек талантливый, острый, едкий. В стихах у него было много соли и желчи, но не меньше и искренности». Вот этой самой душевной искренности, а не просто удачных рифм, хочется пожелать и всем сегодняшним поэтам. А разговор об эпиграммах мы продолжим в другой раз. На сегодня я прощаюсь с вами, желаю радости и счастья. Пусть мудрость веков станет вашим верным другом. С вами был Дмитрий Градинар, ведущий программы «Реки и мосты». До новых встреч!
«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».